Мы продолжаем вместе изучать книгу Иова. Не знаю, сохранили вы такой план, который я когда-то раздавал, может, вы уже забыли про него, но я стараюсь как бы идти по этому плану, который помогает нам увидеть всю картину книги Иова, понять, где мы. Хотя я как-то говорил, что многие истины в книге Иова, они разбросаны по всей книге, как мозаика, как драгоценные слитки, их нужно собирать. И вот мы, например, через несколько разборов так будем говорить, например, о надежде. И мы посмотрим, что тема надежды, она не просто поднимается в какой-то отдельной главе, а она развивается, и она в разных главах. Но сегодня мы посмотрим на конец второй главы, где написан в нашем плане пролог. Пролог – это первых две главы, где закручивается вся эта драма жизни Иова, где мы видим характеристику самого Иова, где мы видим те события, которые происходят на небе, и те беды, которые случаются с Иовом, и как Иов реагирует на эти беды. А заканчивается вторая глава, к нему приходят три друга. Вот три друга приходят к Иову, чтобы его утешить, и именно этим заканчивается вторая глава. И вот где написано «диалоги», очень много глав уделено разговорам между Иовом и его тремя друзьями. И поэтому три друга являются такими одними из персонажей этой драмы, этой книги. И сегодня мне хотелось бы, чтобы мы могли чему-то поучиться именно у друзей Иова. Чтобы мы могли чему-то поучиться у друзей Иова. Конечно, кто читал всю книгу Иова, друзья предстают, конечно, какими-то такими монстрами, которая просто враждует, убивает его своими словами, которая причиняет ему неимоверное страдание. А кроме того, что у него было, можно даже, может быть, их как-то сравнить, знаете, с фарисеями. Точно так, как и друзья враждовали против Иова, точно так же в Новом Завете фарисеи враждовали против Христа. Поэтому всякий раз, может быть, когда мы вспоминаем книгу Иова и друзей, как-то они такие персонажи вот нарицательные, часто иногда люди говорят, ой, чтобы нам не быть друзьями Иова. И тем не менее у друзей Иова можно поучиться чему-то хорошему, и можно поучиться и чему-то, исходя из их негативного опыта, и то нас чему-то учит. Давайте поучимся чему-то хорошему у друзей Иова. И вот вторая глава, последние стихи, как раз здесь можно поучиться чему-то хорошему, не только плохому, друзья его. Давайте мы прочитаем. Это книга Иова, вторая глава, с 11 стиха. Книга Иова, вторая глава, с 11 стиха. «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места, Елифаз, Вилдат, Сафар, и сошли, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». Такие три стиха. Но вначале забыл одну такую важную мысль. Вот прошлый разбор, я не помню, кто-то был, кто-то не был, может быть, вы забыли. И те, кто, может быть, не был на прошлом разборе, но мне кажется, что мы разбирали на прошлом разборе одну из важных тем в книге. И, может быть, многие из вас никогда так не смотрели на книгу Иова. Именно какая тема была? Когда мы говорили о прошлом разборе, мы говорили о том, что когда Иов описывает свои страдания, мы должны видеть в них не только страдания Иова, а сквозь них смотреть на страдания Христа. Я, может быть, такой пример приведу. Иногда, когда путешествуем или бывают смотровые площадки, И человек поднимается на смотровую площадку. Иногда есть такие, ну, не знаю, телескопы называются, да, когда ты можешь, например, не просто посмотреть со смотровой площадки, посмотреть телескоп. Со смотровой площадки так хорошо все видно. Но когда вы смотрите в телескоп, вам видно еще лучше. И я бы сделал такое сравнение и сказал, вот книга Иова – своеобразный телескоп, который помогает нам посмотреть на страдания Христа. И в прошлый раз я приводил четыре, ну как я их называю, ужасающие метафоры, которыми Иов попытался описать свои страдания. Но это такой телескоп, когда мы читаем о страданиях Иова, мы должны в этом видеть страдания Христа. Поэтому вот когда уже все евангельские события произошли, мне кажется, что книга Иова уникальна в том, что как раз она является своеобразным телескопом, помогающим нам понять весь ужас креста и страданий Иисуса Христа. Вот такая тема у нас была в прошлый раз. Итак, сегодня вот мы прочитали эти три стиха. Может быть, еще раз внимательно вглядитесь в них. Давайте, может быть, вместе попробуем как-то... Чему хорошему могут научить здесь нас друзья Иова, вот в этих трех стихах, как они отреагировали на беду и несчастье, которые произошли с их другом. Потому что в Библии написано, они названы друзьями. Похоже, что они были старше Иова, потому что, когда, например, Илиуй обращается к ним, он называет их старцами. Иов дальше, когда к ним обращается, он называет их мудрыми, мудрецами. Поэтому, похоже, друзья Иова, они были старше Иова, они обладали каким-то уважением в той местности, возможно, их считали именно мудрецами. Что? Что хорошего? Чему мы можем научиться хорошему у друзей Иова, когда, может быть, мы видим в жизни какого-то человека беду или страдания, или несчастье?
Пришли утешать.
А?
Пришли утешать.
Пришли утешать. Да? И вот в этих двух словах есть две как бы важные истины. Первое, что они пришли. Когда они узнали о беде друга, они пришли к нему. И это очень важный момент. Потому что мы, во-первых, не знаем, ну, где они жили. Да? Мы не знаем в тот момент, может быть, у них были какие-то свои дела, заботы. Может быть, и их путешествие заняло довольно-таки определенное время, и они жили далеко от Иова. Но посмотрите, что они сделали. Когда они услышали, что их друг попал в беду, они пришли к нему, чтобы быть рядом с ним. И мне кажется, что это очень важная истина для человека, ну, который попал в беду. То, что ему надо, возможно, это чтобы, может быть, кто-то был рядом. Чтоб, может быть, и не надо его сильно чем-то наставлять, но чтобы кто-то был рядом, кто мог бы, ну, просто сострадать, поддержать и утешить его. И у них цель была хорошая. Какая? Здесь написано. Они пришли с какой целью? Да. Сетовать. Написано, и утешать. Посмотрите, две цели. Сетовать – это сострадать. Они хотели прийти и сострадать его, поддержать его в его горе. И здесь говорится, что на самом деле, когда они увидели, только увидели человека, он еще ничего не говорил, написано, что они поняли, что его страдания были велики, и здесь говорится, что они возвысили голос и рыдали. И это, я думаю, что не было какое-то поддельное рыдание. На самом деле они пришли с этой целью – сострадать его. И они хотели поддержать его, утешить его. И поэтому в этом отношении, мне кажется, что очень важно научиться сострадать человеку в его немощах, его беде. Даже, может быть, мы не знаем причин страданий. Может, даже мы видим, что причина страданий человека – это, ну, его какой-то неправильный выбор. Может быть, даже он виноват сам в своих страданиях. Может быть, это Божье наказание. Но все равно, как бы там ни было, нужно научиться сострадать человеку. Даже если мы хотим исправить, чему-то научить, ну, первое, что человеку нужно – это сострадание. чтобы мы могли погрузиться в его мир, понять и научиться сострадать. И здесь мы это видим. Они пришли, чтобы быть рядом со своим другом, и они сострадали. А в чем еще видно, что они в их проявлениях, что они действительно сострадали его? Какая-то есть...
Одежду разорвали.
Одежду разорвали. Голос возвысили, это плакали, рыдали. Семь дней молчали. И смотрите, это тоже такой, знаете, я называю, это не был такой визит вежливости. Заглянем на полчасика. Нет, посмотрите, они готовы были быть своим другом до того момента, пока ситуация не исправится. И смотрите, Иов сидел в пепле, молчал, и они сидели точно так же рядом с ним. И иногда, на самом деле, когда человек испытывает, может быть, какое-то горе, в первое время, возможно, даже и не надо ему что-то говорить. Ему просто нужно, чтобы был какой-то человек рядом, даже которому можно было бы просто выговориться, излить свою боль, чтобы этот человек просто мог его понять, сострадать и даже просто помолчать. Но молча просто был рядом. И вот здесь мы видим вот эти все вещи, которым можем научиться. И написано, что они даже сели, как Иов. Да, вот обратите, может, такая маленькая деталь. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И это также показывало, вот это положение показывало, что они не пришли, как, может быть, вот эти мудрецы, которые сейчас будут его наставлять, как оно получилось дальше. Они как бы опустились на его уровень, и точно как он сидел в пепле, они сели рядом с ним и молча плакали, молчали и плакали. Итак, такие важные вещи. Сострадание, быть рядом. Поддержка. Это может быть очень важное, то, что нужно человеку, который, может быть, попал в беду. Особенно, когда книга притч или Писание говорит, когда беда неожиданно приходит в жизнь человека. В книге Екклезиаста говорится, что бедственное время, когда оно неожиданно находит на человека, когда вдруг человек не ожидает. И человек просто может даже... Он не может в магазин сходить, не может даже просто элементарно еду приготовить. И очень важно, чтобы просто рядом был человек, который может просто ему посочувствовать, поддержать и даже оказать какую-то простую помощь. И вот это то, что делали друзья. В Новом Завете Божье Слово нам говорит, что Бог – одно из предназначений Церкви, тела Христова. Быть поддержкой друг для друга. В воскресный день, кто был, мы гимн один пели, хор пел. Да? «Радостное ожидание», по-моему, так называется. И суть этого гимна, что мы все идем навстречу к Христу. И пока мы все по дороге, на этом узком пути, мы нужны друг для друга для того, чтобы поддерживать друг друга в нашем хождении. Потому что мы идем по одному и тому же пути. Мы идем к одной и той же цели. И один из отрывков я прочту из Нового Завета, который говорит о том, как должно функционировать тело Христова. В послании к римлянам, 15 глава, 14 стих. Смотрите. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». И вот это выражение «друг друга» в Новом Завете, в посланиях Павла используется очень часто, более 50 раз. «Молитесь друг за друга», «наставляйте друг друга», «утешайте друг друга», «носите бремена друг друга». И я могу продолжать, и все это говорит о взаимной поддержке на пути веры, к которому мы вместе идем, и Бог так задумал, что это все происходит, и он осуществляет через церковь, через тело Христова. И почему, например, мне нравится такая форма служения, как домашняя группа или малая группа, когда верующие собираются вместе, в малой группе, и вместе там читают Слово Божие. Я верю, что это хорошая форма, где верующие могут Во-первых, молиться друг за друга. Более конкретно можно узнать о какой-то беде человека. Там может оказаться человек, у которого есть жизненный опыт и мудрость. Там можно, может быть, реально помочь человеку, когда мы что-то узнаем конкретно о него. Например, вот посмотрите, в этом стихе говорится три вещи. Исполнены всякого знания. Верующий человек, который знает Божье Слово. Это говорится о том, что у него в руках есть инструмент Божий, который может помочь другому человеку. Потому что Божье Слово, оно наставляет нас в вере. Оно направляет, оно утешает, ободряет. Посмотрите, исполнены благости. Это христианский характер. Божье Слово должно сначала сформировать наш характер. И когда человек знает Слово, и когда у него есть Божья мудрость, как здесь дальше написано, и можете наставлять друг друга. Смотрите, если мы говорим о том, чтобы нам учиться читать Слово Божье. Кто-то может поделиться, как он это делает в своей жизни, не правда ли? Или, например, когда мы молимся друг за друга, и кто-то может поделиться своей молитвенной жизнью. Как он молится? Как растет он в своей молитвенной жизни? И поэтому я верю, что не только с кафедры, а вот в таких группах домашних мы можем очень много, ну, обогатить друг друга, потому что мы знаем Божье Слово, у каждого из нас есть свой определенный опыт хождения с Богом, и поэтому мы можем наставить друг друга. Например, написано, что там, пожилые сестры не должны быть такими-такими-такими-то, то есть они должны иметь благочестивый характер, и они могут наставлять молодых, как любить мужей, как быть благочестивым. И об этом говорит вся Библия. И поэтому, когда, например, я вот слышу, ну, там, например, вот как-то позвонил Андрею Антонову, когда он попал в больницу, ну, мне говорят, а вот меня уже навестили с церкви, или там Зоя Яковлевна сейчас в больнице. Она говорит, ко мне уже приходил тот-то и тот-то, или там молили за мальчика Захара, и я слышу, о, уже с воскресной школы его уже посетили. И я всегда очень радуюсь, потому что так и должно быть. Когда тело Христово, люди, они могут поддерживать, утешать друг друга, и так и должно быть. В этом принцип, который заложил именно Бог. Или когда Павел пишет, что Бог утешающий нас, чтобы и мы могли утешать другого. Смотрите, в каких-то определенных обстоятельствах человек усвоил какие-то уроки, которые Бог ему преподал в испытаниях. Он сам искал выход и утешение в Боге. И он нашел его. И когда рядом видит такого же, который проходит через какие-то испытания, ведь он может быть поддержкой, он может наставить его. И поэтому это первое, чему мы можем научиться у друзей Иова, хорошему. Научиться сострадать людям. Научиться в трудный момент или во время беды быть рядом. И просто быть поддержкой для этого человека. Скажите, теперь давайте попробуем поучиться у друзей Иова, ну, чему-то хорошему на их плохом опыте. Посмотрите, я приведу некоторые слова, которые говорили друзья Иова. Послушайте. Например, книга Иова, 4 глава, 17 стих. Смотрите. «Человек праведнее ли Бога, и муж – чище ли Творца своего?» Скажите, это истина? Это правда, что они говорят, а?
Да.
Да? Это правда. Друзья Иова здесь сказали то, что есть истина. Ну, а посмотрите еще на один отрывок. 5 глава, 17-18 стих. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителя не отвергай. Ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, его же рука и врачует». Чисто формально, само по себе, это истина Божья. А? Не относя к Иову. Да, мы можем и в Новом Завете найти похожие слова. Кого люблю, того наказываю. Да? И я мог бы и дальше приводить такие отрывки. где мы бы признали в том, что то, что говорили друзья Иова, многое, ну, это Божья истина. Но в конце книги Иова мы читаем такие слова. Давайте мы посмотрим, как отреагировал Бог на то, что говорили друзья Иова. Последняя глава книги Иова. Последняя глава, 42, 7 стих. «И было после того, как Господь сказал слова Иову, сказал Господь Елифазу, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Вроде мы читали только кое-что, вроде бы все нормально. Скажите, вот кто читал всю эту книгу, так в чем же была главная ошибка друзей Иова? Почему Божий гнев горел на трех друзей? Что было неправильно?
Неправильно истолковано страдание Иова.
Неправильно истолковали причину, по которой страдал Иов. И в соответствии с этим, что они поставили неверный диагноз, и, естественно, как врачи использовали неверно Божьи истины. Ну, можно сказать так. Они формально очень много говорили Божьих истин, но они эти истины применили не к той ситуации и не к тому человеку. Ну, скажем так. Формально многое из того, что они говорили, сами по себе это истина. Но эта истина не относилась к данной ситуации и к этому человеку. Ну, я, может быть, приведу одно сравнение и в притчах некоторый образ, который поможет нам понять это. Ну, например, вот возьмите аптеку. В аптеке очень много лекарств, так? Ну, все они предназначены для того, чтобы помочь больному человеку. Но надо ведь знать, какое из лекарств подойдет именно к этому человеку в данной ситуации, не правда ли? Посмотрите, если мы не знаем, у человека кашель, а мы взяли Пурген, то, желая искренне блага этому человеку, мы можем нанести вред. Посмотрите, как что-то хорошее может стать плохим в руках того, кто является глупцом или немудрым человеком. И мы видим здесь, что с точки зрения людей эти люди были мудрецами. Так о них говорится. Но Бог дал оценку, и Он назвал их глупцами, потому что они не поняли, что произошло с Иовом, и они говорили Божьи истины, вот как это лекарство, но они применили их не к тому человеку, не в той ситуации. Это хорошо, может быть, видно, ну, на примере одной притчи, послушайте. На примере одной притчи. Притча, 26 глава, 7 стих, послушайте. «Неровно поднимаются ноги у хромого, и притча в устах глупцов». Притча – это мудрость. Да? То есть, и здесь есть такое сравнение. Вот у хромого человека ноги есть, но он не может ими воспользоваться. Смотрите, они есть, но воспользоваться он ими не может, потому что, ну, он болен. И точно так же, если человек глупый, у него в руках есть притча, мудрость Божья. Но глупый человек не сможет воспользоваться Божьей мудростью правильно. Понимаете? И та мудрость, то Божье слово, которое предназначено исцелять душу, этим же словом человек может ранить душу, потому что слово – это меч обоюдоострый. Мы можем им исцелить сердце человека и можем ранить сердце человека. И в притче мудрости говорится так вот, если человек глупый, он даже мудрость Божью не сможет правильно использовать. Или тут же дан другой образ, посмотрите. «Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов». Колючий терн. Ну, давайте себе представим букет роз. Да? Там тоже есть колючки. Но вот представьте, человек заходит с букетом роз в метро. Ну, в переполненный транспорт. Но он выпивший. пьяный, не очень ровно стоит на ногах. И ему по какой-то причине нужно вот с этой двери пройти через весь вагон к другой двери в переполненном транспорте с букетом роз. Вы можете себе представить, как он будет идти? И тот букет роз, который может быть предназначен для того, чтобы люди насладились его красотой, его запахом, он может причинить раны, когда он этими шипами просто будет ранить других людей. И здесь такой же образ, только здесь, когда в руке пьяного колючий терн. И этот человек может принести очень много беды, если рядом будут находиться другие люди. И мне кажется, что вот эти притчи, они хорошо помогают нам понять, в чем же была проблема друзей Иова. В том, что формально многое, что они говорили, ну, само по себе было правильно. Но люди не смогли разобраться в той ситуации, в которой оказался Иов, и они неправильно истолковали его страдания, и поэтому многие истины были сказаны, ну, не тому человеку, не в этой ситуации. И еще больше принесли страдания Иову. Иов говорит, что вы убиваете меня. Какой из этого вот можно извлечь урок в нашей жизни, чтобы нам, может быть, в какой-то ситуации, ну, не оказаться вот подобно друзьям Иова? Мы можем быть искренни. Может быть, какой-то друг наш, который проходит через определенные трудности, страдания, мы искренне хотим помочь ему. У нас в руках есть Божье Слово. Но можем мы оказаться похожими на друзей Иова? Если что будет?
Если формально подойдем, мы будем просто говорить истины, не вникая в ситуацию и чем живет человек, что ему надо
решать. Если, во-первых, если мы подойдем поверхностно, не вникнув, скажем так, во внутренний мир этого человека, не поняв вообще, что происходит в его душе. Второе, у нас может быть, ну, как Артур сказал, хромое богословие. Наше богословие может быть не библейское. И искренне желая помочь человеку, мы сами не совсем правильно знаем истину и характер Бога. И тогда наши искренние желания окажутся во вред этому человеку. В Новом Завете есть один хороший стих, который помогает нам понять, ну, как правильно подходить к нужде какого-то человека, чтобы нам вот действительно не быть поверхностными и не причинить вред человеку. Я хочу прочесть этот стих. Это 1 Фессалоникийцев 5.14. Смотрите. 1 Фессалоникийцев 5.14. Мне кажется, что в этом стихе апостол Павел как раз и учит о том, что мы должны оказывать помощь человеку, понимая, в каком состоянии он находится, в каком состоянии находится его сердце, в каких обстоятельствах он находится. Посмотрите, 1 Фессалоникийцев 5.14. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Ну вот обратите внимание, что Павел здесь выделяет таких три категории людей, или, скажем, состояния, в котором может находиться человек. Какие? Три. Бесчинный, малодушный и слабый. Посмотрите. И в зависимости от состояния, в котором находится человек, ему нужна совершенно разная помощь. Бесчинного нужно вразумлять. Малодушного нужно поддерживать, а слабого, малодушного нужно утешать, и слабого нужно поддерживать. Ну, смотрите, как это может быть, как это выглядит. Вот слово «бесчинный» – это такой военный термин. Без чина, то есть без звания. Это человек, который знает, что нужно делать и как нужно делать. Но он просто не хочет этого делать. Он намеренно и сознательно не подчиняется. Ну, например, в армии сержант говорит налево, все повернулись, а один стоит, как и стоял. Не потому, что он не услышал или не понял, он все понял, он услышал. Он не хочет подчиняться. И что будет делать сержант, кто служил в армии?
Наказание.
Ну, у него есть свои средства вразумления, кто служил в армии. Посмотрите, точно так может быть в церкви. Человек грешит намеренно, сознательно, или человек учит нездравому библейскому учению. И он не просто сам заблуждается, а он сам намеренно это делает. И Библия говорит, что состояние этого человека – это бесчинный человек. Он знает, что делает, и он намеренно не подчиняется. И поэтому в церкви Бог дает свои средства к такому человеку. Его нужно вразумлять, его нужно увещевать, его нужно обличать, к нему нужно применять церковную дисциплину. Это средство вразумления. Но представьте, что если вы будете бесчинного поддерживать. Молодец, правильно. Говорят одно и то же. Уже это Евангелие уже всем надоело. А ты что-то новенькое вот сказал. Хоть один пришел, что-то вот по-другому все рассказал. И что будет, если вы будете поддерживать этого человека? Правильно, что ты тут не подчиняешься никому. Нашлись тут. Мы все равны. Кто тут, кому тут подчиняться должны? Христу только мы должны подчиняться. А кому тут еще мы должны подчиняться? И посмотрите, если мы неправильно оценили состояние человека, мы не окажем ему помощи, потому что бесчинного нужно вразумлять, а мы будем его поддерживать. Видите, насколько важно понять, в каком состоянии находится человек. Или, например, малодушный. Это слово хорошо вот имеет значение в русском языке. Человек с маленькой душой. Это человек, который, ну, он боится, он сомневается. Например, вы что-то ему поручаете, а он говорит, не, я не буду этого делать, я не справлюсь, я боюсь, у меня, наверное, не получится. И такого человека нужно не вразумлять, а что нужно такому человеку? Его нужно мотивировать, его нужно поддержать. Как, например, на спортивных соревнованиях, когда есть болельщики, они там кричат «шайбу», то есть поддерживают свою команду. И точно так же человек с маленькой душой, который сомневается, который боится, он просто нуждается в том, чтобы его могли мотивировать, поддержать. Посмотрите. Или слабый. Слово «слабый» больше подходит. Помните историю, когда четверо друзей принесли к Иисусу Христу расслабленного. Да? Вот слово «слабый» обозначает вот такого расслабленного человека, который не способен что-то сделать. Ну вот представьте, вы приходите кому-то домой, давно его в церкви не было, и вы решили его навестить. А он лежит дома на растяжке, в гипс, он встать не может, а вы ему говорите, ну что ты вот лежишь, сколько ты будешь лежать? Вот от того, что ты лежишь, все проблемы у тебя в доме. В доме не убрано, холодильник пустой. А ну вставай давай. Он не может встать. Он бы хотел встать, но не может встать. И поэтому смотрите, как мы можем, ну, поверхностно, может быть, отнестись к какому-то человеку. Вот представьте, ну, вы знаете, например, какую-то сестру в церкви, и она пропускает собрание. Она, может, приходит нерегулярно. Когда-то два раза в месяц, когда-то один раз в месяц. На каком-то разборе пастор спросил, скажите вот честно, кто нерегулярно читает Библию, не каждый день? И эта сестра честно подняла руку, я не читаю Библию каждый день. И вы сразу можете сделать какие-то выводы. Ну, понятно, духовный младенец, а может и вообще неверующий. Ну, так это ж очевидно, в церковь не ходит, служение никакого не несет, Библию не читает, ну кто это? Или духовный младенец, или неверующий. Но потом вы больше узнаете эту сестру, и вы узнаете, что, оказывается, она одна воспитывает троих маленьких детей. И она крутится, как белка в колесе. Ей нужно на работу. С работы забрать детей из садика. Нужно в магазин. Нужно приготовить еду. Нужно сделать с ними уроки. На ее попечении престарелая мать, за которой нужен уход. Она, может быть, и хотела бы больше читать Библию. Она, может быть, и хотела бы каждое воскресенье посещать собрание. Она не может. Она, как этот расслаблен, она слабый. Что нужно такому человеку? Ему нужна палка, как бесчинному? Его нужно мотивировать как малодушного? Нет. Такому человеку нужно, чтобы кто-то понес часть ее бремени, потому что он слабый. Это может быть организовать какое-то дежурство и сказать: давай в воскресенье мы подежурим и побудем с твоей мамой, а ты в это время побудешь на собрании. Может быть, мы придем к тебе домой в какой-то день, и мы приготовим еду, побудем с твоими детьми, а вторая сестра почитает с тобой Слово Божье, помолится, она придет к тебе домой, и вы найдете время помолиться. Посмотрите, как по-другому мы можем понимать, что нужно этому человеку, когда мы могли понять ситуацию, в которой человек оказался. И именно так учит апостол Павел подходить к нуждам каждого человека. Не торопитесь сделать поспешные выводы. Не торопитесь толковать ситуацию или какие-то действия какого-то человека, пока вы не поймете его внутренний мир, состояние его сердца, пока вы не поймете ситуацию, в которой он оказался. Иначе ту мудрость, Божье Слово, которое мы имеем в руках, которое может действительно исцелить душу, мы можем просто ранить человека этим же словом. Вот как мы можем оказаться в роли друзей Иова. Я хочу историю, пример вам привести. 3,5 года я ездил в Москву. Мы там преподавали библейский институт душепопечительства. И там я познакомился с одной сестрой, ее зовут Лия, она с Краснодара. 3,5 года мы вместе преподавали. И вы знаете, когда я за 3,5 года познакомился с этой сестрой, настолько посвященный человек Богу, что, это может быть, таких можно по пальцам пересчитать. Она не замужем, у нее нет личного времени. Вся ее жизнь – это посвящение, это служение Богу. Иногда люди подходили так и спрашивали: вы говорите, душепопечительство, вы там в институте преподаете, можете показать какого-нибудь человека или рассказать, кому вы помогли, кому вы помогли. И я, если бы такой человек был, и был бы этот человек Лия, то я бы, конечно, посоветовал подойти к этому человеку, потому что я знаю некоторые случаи, когда благодаря ее терпению, состраданию и знанию Писания она очень многим людям помогла выбраться из очень сложной ситуации. А мы были когда на конференции, как-то гуляли, и меня там даже задали такой вопрос. Скажите, а может верующий человек покончить жизнь самоубийством? Я сейчас не собираюсь устраивать дискуссию, но просто когда меня спросили, я знал реальную ситуацию, когда Лия помогла такому человеку. Я не берусь судить, был ли он верующим, был ли он неверующий, но он ходил в церковь, он был верующий, и в кризисной ситуации у него была попытка суицида. И Лия помогла этому человеку выбраться из этой ситуации. И 2 недели назад я встретился с Сергеем Дроздом, я узнал, что эту сестру Лию очень сильно избили. Она неделю лежала в больнице, не могла прийти в сознание. У нее многочисленные переломы, гематома, сотрясение мозга. И ее не только избили, ее еще изнасиловали. И вы знаете, кто-то, может быть, искренне, желая помочь, он может прийти в больницу и сказать: Лия, какой такой грех ты совершила, что Бог тебе так наказал? Что ты такое сделал? Ты знаешь, Бог тебе дал время здесь полежать, подумать над своей жизнью и покаяться перед Богом, чтобы с тобой в жизни не случилось ничего хуже. Что-то похожее сказали друзья Иова и Иову. Они так истолковали его страдания, не вникнув в эту ситуацию, и сказали: Иов, раз с тобой произошла такая страшная трагедия, значит, беззакония твои велики. И Бог еще помиловал тебя, потому что, возможно, многие твои беззакония Он покрыл своей милостью. Потому что если бы Бог наказал тебе на полную катушку, то еще в 2 раза больше ты должен был понести. Попробуйте себе представить состояние Иова. Ведь когда друзья пришли к нему и хотели его утешить и сетовать, Ведь он рассчитывал на сострадание. Он ожидал этого утешения. Представьте, какое разочарование, когда тот, от кого ты ожидаешь поддержки и утешения, разочаровывает тебя. И вот такой пример, когда мы можем искренне, может быть, желать помочь человеку, а в то же самое время, подойдя как бы поверхностно, имея вот такое богословие, хромое, как у друзей Иова, нанести человеку еще больше раны. И поэтому...
А у Иова в последней главе там написано, что вы говорили о мне, обо мне вы говорили.
Да, и что?
Там не об Иове говорили, что вы говорили об Иове, обо мне вы говорили.
Да. Но в чем была проблема друзей Иова? Истолковывали ли друзья Иова причину страдания Иова? Да. Как они истолковали страдания Иова? Бог наказывает тебя. Иов, тебе нужно покаяться, ты грешник. И именно так они истолковывали проблему Иова. И поэтому, когда был Божий гнев, то Божий гнев был, что именно в этом отношении они неправильно понимали и характер Бога. Потому что у них было свое богословие, и когда их формула треснула, какое у них было богословие? Вот посмотрите, богословие друзей Иова было простое. Наказание – следствие греха. Значит, если есть наказание, значит, есть грех, значит, человеку нужно покаяться. Вторая формула. Праведная жизнь является благословением. Вот две формулы, при помощи которых и сам Иов, и друзья истолковывали все, что произошло. И до этого момента ведь Иов жил, зная эти формулы, и они срабатывали.
И...
Нет, ну смотрите, когда это произошло, Иов применил вот эту формулу своего богословия, которая до этого срабатывала. Раз меня постигло наказание, значит, есть грех. Иов был верующий человек, он готов был каяться, лишь он не знал, в чем каяться, понимаете? И Иов столкнулся с такой дилеммой, когда эта формула не работает, потому что он понимал, не в чем ему каяться. И мы знаем, что Иов был прав. Посмотрите, друзья Иова эту же формулу применили. Пришла трагедия, значит, есть грех, значит, Иову нужно покаяться. И они не могли понять, что и Бог может быть справедливым, и каяться Иову не в чем. Но они просто решили, ну как бы, знаете, иногда говорят, когда человек придерживается какого-то богословия, и когда вот оно, ну все рушится. Иногда говорят, ну люди берут Бога, и они просто подстраивают его под свое богословие. И в этом отношении многие вещи, которые они говорили, были неверны о Боге. И поэтому, конечно же, гнев Бога был на друзей Иова, потому что в свете своего богословия, толкования страданий Иова, как Бог к этому относится, они говорили неверно и о причине страданий, и они говорили неверно и о Боге. Я постарался ответить на ваш вопрос.
Просто они не читали книгу Иова.
Да. Поэтому я хотел бы сделать такой вывод сегодняшнего урока или разбора. Не торопитесь с выводами, когда вы видите внешние какие-то события, которые происходят в жизни каких-то людей, или какие-то беды, или трагедии. Очень легко, знаете, быстро истолковать. Попал верующий человек в аварию. А, я знаю. Утром не помолился. Иногда мы очень быстро, поверхностно толкуем какие-то события, которые происходят в жизни людей. Не торопитесь. Постарайтесь вникнуть в жизнь человека. Постарайтесь погрузиться в его внутренний мир. В каких обстоятельствах он находится. Что он испытывает, в каком состоянии находится его сердце. Продолжайте познавать Бога и его истину. чтобы у нас не было хромого богословия, как сегодня сказали, чтобы действительно мы могли знать истинный характер Бога, мы должны знать Божье Слово. Продолжайте расти в христианском характере, чтобы это Слово прежде всего формировало наш христианский характер. Как Павел говорит, познавшие истину имеют благочестие, это христианский характер. Учитесь эту истину применять в своей жизни. Учитесь состраданию, учитесь милосердию, учитесь доброте. И я думаю, что если мы именно так будем подходить к нуждам других людей проблемам, то я думаю, что Бог может использовать нас как свой инструмент и сосуд для поддержки тех людей, которые находятся рядом и которые, может быть, испытывают определенные трудности, беду и нуждаются в том, чтобы именно в теле Христовом они нашли поддержку, утешение и наставление. Вот такой вот урок. А в этом Божья воля, чтобы каждый здесь сидящий мог быть такой поддержкой друг для друга. Может быть, запомните этот стих из послания к Римлянам. «И сам я уверен о вас, братья мои, что вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Римлянам 15:14. Если мы знаем Божью истину, если эта истина формирует наш христианский характер, и мы обретаем опыт и мудрость, это значит, что каждый из нас в какой-то ситуации может оказаться помощью и поддержкой для другого человека, который нуждается в этой поддержке. Аминь. Давайте помолимся.